И рад приветствовать всех именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу! Слава Богу за этот день, слава Богу за то, что можем быть на этом месте. Слава Богу за милости, которые есть сегодня в наших жизнях. Слава Богу за тот мир, который мы имеем. Слава Богу за то, что есть устройство и пища в наших жизнях. Если вы думаете, что так и должно быть всегда, то посмотрите вокруг, это далеко не правда. Поэтому слава Богу за то, что сегодня есть у нас на самом деле. Ну что ж, будем благодарить Господа за то, что мы имеем, за то, что Он собрал нас здесь, за то, что мы можем к Нему обратиться. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господи, за то, что в этот воскресный день, Господь, вместе с другими детьми Твоими мы можем собраться, Господи, собраться, чтобы Тебя прославить. Как, Господь, есть обычай, Господи, у Твоих детей, Господи, по всему лицу земли. Мы, Господи, собираемся, Боже, в собрание во имя Твое, чтобы вновь и вновь, Господи, обратиться к Тебе, как Твой народ, Господи, как Твои дети, чтобы вновь и вновь, Господи, прославить имя Твое, поблагодарить Тебя за то огромное количество милости, которое сегодня есть вокруг нас. Чтобы, Господи, искать, Господи, лица Твоего, чтобы, Боже, Господи, вспомнить о деле Твоем, Господи, для нас, о Твоих страданиях, Господь, о кресте Голгофском, о крови пролитой ради нас. Господи, чтобы, Господи, читать Твое Слово и чтобы понимать то, что там написано. Чтобы, Господи, поклониться Тебе, Господи, и попросить у Тебя, Господи, благодати идти Твоим путем. Благослови, Отец Небесный, каждого на этом месте. Ты видишь, Господи, что мы сегодня собраны, разные люди, Господь, с разными мыслями, Господь, с разными чувствами, Боже. Но Твой Дух Святой среди нас. И Ты способен, Господи, сделать нас единомысленными, Господи, имеющими те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Мы за это благодарим Тебя. И мы прославляем Тебя, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сегодня я бы хотел такую тему затронуть. Сразу признаюсь, это идея этой проповеди, она не моя. Это очень древняя классическая проповедь, которую я еще в библейской школе, помню, слышал. Ну, именно идею ее, не саму проповедь, а именно идею это самое. И в общем-то, это проповедь из тех, которые называются, как это, аллегорические, да, их, которых тоже не очень люблю этот стиль. Но, тем не менее, я думаю, что это будет полезно сегодня нам размышлять об этом. Если называть ее, то можно было бы назвать так, что... Боже, забери мои проблемы, но не тронь моих свиней. История, которая в основе, это находится в Евангелии от Марка, 5 главе. Откройте свои Евангелия, Евангелие от Марка, 5 глава. И с первого стиха там начинается вот это повествование. «Пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он, то есть Иисус, из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами, цепями, но разрывал цепи, разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью, днем, в горах, в гробах, кричал он, бился о камни. Увидев же Иисус издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» «Заклинаю тебе Богом, не мучь меня!» Но Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много!» И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Пошло же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них!» Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море. Их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им также и о том, что произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. В жизни человека могут присутствовать, так скажем, какие-то большие проблемы, которые очень усложняют нам жизнь. Вот в данном случае это был вот этот бесноватый человек. Представьте себе, насколько сложно было жить этим людям. Каждые похороны превращались в какую-то жуть. Потому что прежде чем похоронить своего человека, ну, люди умирают же постоянно, да? И время от времени людям нужно кладбище. И чтобы похоронить своего покойного, им предстоял целый цирк. Сначала нужно было поймать этого бесноватого. Мы знаем, что это само по себе развлечение не из приятных и сложных. Потом ему нужно было куда-то его деть, чтобы он не портил процессию. Если, не дай Бог, этого не сделаешь, то все похороны превращались вообще в какой-то ужас. То есть потому что хоронить покойного под такой аккомпанемент — это явно что-то не совсем правильное, здоровое и нормальное. Вот. Поэтому написано, что много раз предпринимались попытки, и сковывали, и связывали, и прятали его, но все равно ничего не получалось. Поэтому ходить мимо этого места, тем более хоронить на этом месте, да вообще как-то само его присутствие невозможно было отпустить нормально, я думаю, что спокойно детей поиграть, потому что присутствие этого человека тоже на самом деле явно не добавляло какого-то мира и безопасности, да, ощущения. Нужно было постоянно присматривать за детьми, нужно было на самом деле, как бы сказать, постоянно проходить мимо этого места, даже если люди шли по делам каким-то. В общем-то, жизнь, я думаю, что была очень-очень дискомфортная. Страшно, когда у тебя такой сосед, если переходить на наш уровень, да? Когда живет рядышком с такой или сосед, или соседи, да? Которые там ночь за полночь начинают устраивать танцы с воплями и драками, ну, в общем, по сути, та же самая, вариант, то же самое беснование, такое же самое. Еще хуже, когда это твой муж, не дай бог. Потому что если происходит это в твоем доме, то это вообще тоже караул. Потому что это уже даже не за стенкой, которая мешает спать, а это когда ты сам не можешь даже, ну, как сказать, никуда не денешься, да? Не приведи Господь, если это проблема твоя лично, если это ты сам. Потому что тут уже, скажем так, это не только в соседней комнате, это уже в твоей голове творится не весь что. Так вот, так или иначе, есть очень много каких-то факторов, которые разрушают нашу жизнь. Есть очень много факторов, то есть, ну, каких-то на самом деле демонических, может быть, греховных, бесовских факторов, от которых человек, в общем-то, рад был бы избавиться. Я не знаю, что это может быть. Ну, алкоголизм, наркомания, очень яркие такие примеры, да? Может быть, какие-то семейные неурядицы, допустим, когда уже отношения зашли в совершенный тупик между мужем и женой. Может быть, проблема с детьми, может быть, проблема с чем-то там еще. Ну, я не знаю, вы, может быть, больше можете об этом мне рассказать. То есть есть на самом деле какие-то вещи, которые сильно мешают нам с вами жить, так или иначе. Есть вещи, которые очень сильно могут усложнить жизнь человеку. Очень сильно могут, на самом деле... болезнь та же самая, тривиальная, да? Когда ее игнорировать невозможно, когда она настолько уже, взяла силу, да, в нашей жизни, когда, ну, на самом деле это что-то, в общем-то, вот это вот я говорю о том, что есть какие-то, что бывают в жизни человека какие-то факторы, явления, которые не позволяют нам ими пренебрегать, их игнорировать. И вот эти вот вещи, они на самом деле, они очень сильно усложняют жизнь. И эти вещи, они очень сильно мешают нам жить. И мы с радостью, послушайте, мы с радостью готовы попросить Бога, чтобы Он нас от этого избавил. Почему? Потому что нас они уже, ну, так, как говорится, достали, что дальше некуда. И нам хочется, чтобы на самом деле кто-то пришел и решил эту проблему. Почему? Потому что мы неоднократно пробовали, мы неоднократно сами пытались, как в данном случае. Он говорит, не, вот как здесь написано, многократно был он скован оковами, цепями и так далее, и так далее. Но вот это слово «многократно». То есть мы многократно пытались... Мы много раз пытались решить эту проблему сами, мы много раз мы много использовали способов, и цепи, и оковы, там, и что только не пробовали. И советов разных много перепробовали, и способов разных много перепробовали. И, в общем-то, мы пришли к выводу, что вот это вот, ну, своими силами мы не можем решить, и никто из людей не может нам помочь. Почему? Потому что ни врачи, ни соседи, ни знакомые, ни какие-то там те самые специалисты, так скажем, да, они не могут ничего с этим сделать. И мы на самом деле признаем собственное бессилие. И мы говорим, ну, как сказать, ну, на самом деле ничего не получается, нету выхода, нету решения. И... Если бы кто-то пришел, на самом деле, вот в данном случае Бог, да, если бы он смог это решить, если бы он смог каким-то образом удалить это все из нашей жизни, как было бы замечательно. И мы охотно приходим к Богу с этой просьбой, мы охотно можем отдать Господу это все, мы охотно, и люди приходят в церковь с этим очень часто. Люди приходят в церковь именно вот с такой проблемой, с огромной проблемой, вот с этой проблемой, как сказать, по масштабу, равной вот этому бесноватому человеку в своей жизни, и охотно приносят ее к Богу. Огромное количество людей приходят в церковь именно по вот этому поводу, потому что жизнь стала невыносима, потому что жизнь настолько усложнилась, потому что жизнь настолько, как сказать, исковеркана, что дальше некуда. С этим невозможно ничего поделать. Бог силен решить это все. Аминь. На самом деле Бог силен решить это все. Он способен решить самую невозможную проблему. Для него нету неизлечимых болезней, для него нету безнадежных грехов каких-то. Да? Мы имеем свидетельство, люди освобождаются от алкоголизма, мы имеем свидетельство, люди освобождаются от наркотиков, мы имеем свидетельство, что люди освобождаются от бесовских каких-то зависимостей. И, в общем-то, это реальность на самом деле. Семьи исцеляются, взаимоотношения восстанавливаются. И мы понимаем, что это для Бога это реальность. То, что невозможно человеком, возможно Господу. Аминь? Аминь. То, что невозможно человеком, возможно Богу. Возможно на самом деле. Но когда Бог приходит, Он, как сказать, когда мы приглашаем Господа в свою жизнь, есть одна такая небольшая проблема. Он приходит, как сказать, весь. Он приходит весь. Он приходит вежливо. Он приходит по нашему приглашению, но если он приходит, то он приходит весь. Что это значит? Это значит то, что если он пришел, то он пришел как Господь. Какое в этом есть неудобство? Неудобство в том, что он не может действовать по нашему, как это, по нашей указке, выборочно. Господи, вот пожалуйста, вот это вот убери. И вот это вот тоже, пожалуйста, от этого, пожалуйста, избавь. А вот это и вот это, пожалуйста, не трогай. Почему? Потому что, ну, как тебе сказать, это вот мне мешает сильно. А вот это вот мне не мешает сильно и к тому же немножко даже нравится. Поэтому, Господи, вот тут действуй, а тут не действуй. Вот тут помогай, а тут не помогай. Вот тут спасай, а тут не спасай. Вот тут избавляй, а тут, пожалуйста, не избавляй. И для Бога вот эта вот чехарда, она, как сказать, немного непонятна. Почему? Потому что если он приходит весь, как я сказал, да, и он приходит как Господь, и он приходит со своей целью. А цель его какая? Спасти целиком, да? Как Павел пишет, чтобы мы спаслись целиком, чтобы, говорит, и дух наш, и душа наша, и тело наше оказалось спасенным без порока. В день пришествия Господа нашего Иисуса Христа. То есть его цель, оно спасти нас. Его цель, она осветить нас. И осветить не частично, а осветить целиком. Понимаете, осветить во всем, абсолютно во всех областях, которые есть в нашей жизни. Поэтому я и говорю, что очень часто подход человека, он именно такой вот выборочный. Господи, от бесноватого избавь, а вот свиней не трожь. Господи, от этой вот большой разрушающей проблемы, пожалуйста, удали это все, убери это все. А вот какие-то мелкие, какие-то там, ну, какую-то маленькую нечистоту, пожалуйста, не прикасайся к ней, не трогай. Почему? Потому что от нее еще какая-то польза мне есть. Вот от этого пользы нету, это мне не жалко, это убери. А вот это, пожалуйста, не трогай, потому что с этим у меня еще, так скажем, дружба, не все еще выяснил я по этому поводу. Мне еще кажется, что в этом еще есть какая-то польза для меня. Вот. И в этом выборе нашем, неопределенном, да, мы очень сильно рискуем. Рискуем попросить Бога удалиться из нашей жизни. Конечно же, мы так скажем, как религиозные люди, мы, может быть, не хотим себе в этом признаться, да, и, может быть, как религиозные люди мы говорим: Господи, ну ты же от большого удалил, да, ты же на самом деле вот избавил меня от чего-то такого крупного, такого большого, да, я перестал, допустим, там употреблять что-то, я оставил там, может быть, какие-то там грехи свои большие, там перестал там блудить или еще что-то такое, Господи, вот это-то ты у меня удалил, ну и хорошо, и оставайся все равно в моей жизни, но что ему делать с остальным? Как ему терпеть остальное, да? Как ему смотреть на то, что неугодно ему в других вещах? Позволив действовать в начале, в большом, мы останавливаем его. И когда мы останавливаем его, мы рискуем, что он удалится. Почему? Вы думаете, что он будет просто стоять и ждать, пока ты в конце концов решишься на эти все дела? Если брать Иисуса Христа, то у него было чем заняться. Мы понимаем, что Бог Дух, мы понимаем, что Он вездесущий. Но вот брать вот этот конкретный евангельский пример, да? Мы понимаем, что Иисус Христос пришел в это Десятиградье, пришел в эту Гадаринскую страну. Что там делали вот эти вот свиньи, да? Кто не знает, Гадара – это было, греческая колония за Галилейским озером. Там было очень много греков, естественно, там были также и евреи, и вот эти люди, они жили вперемешку, поэтому греки, они любили свинину. И, в общем-то, я не знаю, кто там пас этих свиней, кто их разводил, греки это были, или, может быть, предприимчивые евреи, которые продавали это все грекам, сами не ели, я не знаю. Но факт то, что они там присутствовали, вот эти поросята. И то, что там они потерпели ущерб, это, конечно, однозначно. Даже если это были спортивные свиньи, которые сами носились, сами кормились, ну, пускай поскольку они там, ну, килограммов по сотне, да, были, для округлим, пусть хотя бы по сотне. 2000 свиней по 100 килограмм, 200 тонн мяса, несколько вагонов свинины. Утонуло, причем почем зря, совершенно. Что это было для учеников? Ну, для Христа, как еврея, свиньи не представляли коммерческого интереса. Он что-то хотел показать своим ученикам, явно. Он что-то хотел показать живущим там, в этой Гадаре, тоже явно. Да? В отношении своих учеников. Ну, естественно, легион звучит как-то совершенно загадочно. Для того, чтобы понять, как выглядит этот самый легион, Бог позволил этим бесам войти в свиней. И ученики увидели на самом деле, что такое легион. 2000 – это большое стадо, которое визжит, бежит, прыгает и хрюкает, да. Это очень страшное зрелище, которое они увидели в отношении того, что там происходило. Я думаю, что не только это, ну, не только визуализация вот этой цифры легион Христос имел в виду. Для него, как я уже сказал, как для еврея, свиньи они не представляли, ну, как, не представляли коммерческого интереса. Но в отношении них даже, это, ну, я скажу так, это было что-то, что не очень, ну, это было что-то нечистое для евреев. Свинья – это нечистое животное. Это было что-то нечистое, которое, в общем-то, жизнь серьезно как будто бы и не портила. Ученики же, они, ну, как сказать, увидев это стадо, они не стали сказать: ой, фу, какая противная страна, не будем даже тут высаживаться. И не думаю, что ученики первый раз увидели свиней. Видели они их. И, в общем-то, ну, как сказать, ну, зверюги и зверюги, нечистые. Они знали, что кругом много нечистых зверюшек бегает, и от них никуда не денешься. Собаки бегают, нечистые животные по городу, да, эти самые. Кошки тоже нечистые животные кругом бегают, эти мыши тоже нечистые животные в доме, откуда от них деться. Этих самые, кто там еще, эти ящерицы по пустыне бегают, тоже нечистые, ну, Змеи ползают, тоже нечистые животные. То есть есть их не надо, а присутствие их, ну, присутствие пускай, ладно, так далее. Но здесь это нечто, что, в общем-то, в жизни человеческой, на самом деле, что занимает какую-то часть нашей жизни, что требует какого-то внимания, заботы и так далее. Я думал долго, ну, в отношении, как сказать, что это, ну, на что это может быть похоже. И я думаю, что это что-то не, ну как сказать, что-то такое незначительное, но не, какой-то незначительный непорядок в нашей жизни. Не что-то глобальное, что на самом деле уже достало нас и совершенно мешает нам жить, да? А что-то такое нехорошее, которое вот где-то вот есть на периферии нашей жизни, жить нам пока что не мешает. Напрягать нас пока что оно тоже не напрягает, да? Но просто что-то неправильное. Что-то такое небожеское в нашей жизни присутствует, небольшое, да, незначительное как будто бы. И вот это вот незначительное, вот это небольшое, оно каким-то образом вот, ну, есть и есть, оно нам не мешает, мы, в общем-то, не против. Не собираемся пока что избавляться от этих вещей. Более того, когда это уходит, мы чувствуем, что мы понесли какой-то урон, мы чувствуем, что мы понесли какой-то ущерб во всем этом деле, да. Но Господь показал один такой пример, что вот это вот незначительное, да, оно может стать прибежищем для чего? Для кого? Для тех бесов. Потому что написано, когда дух нечистый выйдет из человека, выйдет все-таки, да, освободился человек, то он ищет, ходит, смотрит, тошно ему, грустно ему. И он говорит, возвращаюсь, посмотрю, как там поживает хозяин бывший. Приходит, находит дом, написано чистым, незанятым. Что он делает? Возвращается, берет семь злейших и, говорит, живут. Занимают, говорит, и живут это место. Так вот, смотрите, обратите внимание. Дьявол, он так просто не хочет уходить из жизни человека. Совершенно ему, как сказать, он вот написано, что... Двенадцатый стих. «И просили его все бесы, говоря, пошли на свиней, чтобы нам выйти из него». А десятый стих. «И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той». Мы видим, что, что им явно не хочется покидать, как это сказать, ареал своего обитания. Аминь? Ну, явно не хочется. Явно не хочется. И как сказать, и они ищут какой-то зацепки. Они ищут какого-то, ну как сказать, какого-то легального повода остаться, чтобы их не депортировали, так скажем, да? Они ищут какого-то легального, я подчеркиваю, какого-то легального, слышите меня? Легального повода. На нелегальном положении мы понимаем, что Господь без компромиссов, Он справедливый Бог, Он сразу скажет «нет» и все. Ребята, вам нету места, уходите и больше не возвращайтесь, да? Но они ищут какого-то легального повода остаться. Что это за легальный повод? Какая-то неправда. Легальный повод – это какая-то неправда. Какая-то неправда в жизни человека. И посмотрите, избавившись от большой проблемы, огромной вот этой вот проблемы, да, они разбежались куда? По маленьким. Они разбежались по маленьким проблемам. И разбежавшись по этим маленьким проблемам, они тоже, естественно, устроили грандиозное шоу, так называемое, представление. Страшное такое представление устроили, как я уже его описывал, да? Когда все кругом взбесилось, бежало, визжало, шумело, и в итоге там принесло большой ущерб этим жителям. Так вот, в аналогии с нашими жизнями, как сказать, я был очень удивлен, когда, в общем-то, ну, в принципе, мне казалось, что такой беды у нас и нет в собрании, но я был очень удивлен, когда вот поднялся вопрос в отношении алкоголя. Я думал, это проблема нескольких человек, в принципе, такие, знаете, которые, ну, серьезно употребляют, постоянно срываются, вот мы за них молимся, мы за них там это самое переживаем и так далее, и так далее. Я был очень поражен и удивлен, когда, в общем-то, всплывали такие факты, когда оказывается, что, ну, очень есть такое, как это сказать, свободное отношение к алкоголю, да? Написано не упиваться, ну и не упиваемся, да? Но есть в свободном употреблении пиво, есть в свободном употреблении вино, Есть литература, которая советует, христианская литература, кстати, которая советует нам, что вино употреблять, оказывается, даже сильно полезно, потому что доказано, потому что основано, потому что, в общем, сплошная польза. И никакого вреда, и никакой опасности. И очень, меня это как-то очень сильно, ну, удивило даже, ну, как сказать, ошарашило даже в какой-то мере. Почему? Потому что я знаю огромное количество свидетельств таких, что христиане, они, как сказать, они попали под, ну, это обольщение, скажем так. Почему? Потому что многие серьезные служители, начав в целях здоровья употреблять, одним умные врачи посоветовали чуть-чуть коньяка для нормализации чего-то там, да, сосудов, да. Другим умные врачи посоветовали, что пивные дрожжи очень полезны, тоже от всех болезней, да. Третьим умные врачи посоветовали, что вина, это самое, вот эти вот там, ну, ферменты, которые в вине, да, они тоже сильно-сильно полезные. Как сказать, и люди очень как бы культурно употребляют. Но, послушайте, возможно, это так. Возможно, что-то там на самом деле полезного есть. Но я скажу так, риск от этого гораздо больше, чем польза. Почему? Посмотрите на этот пример. Потому что за всем вот этим вот стоит никто иной, как дьявол. И это, как вам сказать, легальный повод ему остаться. Это легальный повод ему остаться. Я подчеркиваю, легальный повод ему остаться. То есть он имеет право сказать Богу: посмотри, ты выгоняешь меня из этой жизни, да, чтобы я ему это самое. Но я имею право остаться в чем? В этом уже не буду, да. Больше он больше, ну, как сказать, ну, может быть, там, бесноваться он больше не будет. Ладно, согласен. Но я имею право остаться в чем? Вот в этой вот небольшой неправде. Небольшой неправде, да? И я скажу, вот это искушение, оно может перерасти в демоническое искушение. Почему? Потому что я говорю, христиане, которые выросли в христианских семьях, которые служили Господу, которые никогда, в роду у которых никогда не было алкоголиков, они становились алкоголиками по одной простой причине. Потому что дьявол имел место. Потому что он имел возможность войти и остаться. Легально? Совершенно. Если это что-то в моей жизни, оно является фактором риска. Оно является, может быть, соблазном для окружающих людей. То стоит это оставлять или нет? Стоит оно того или нет? Ну, не бесовскую, что ж вы так прямо бесовскую? У нас же куча оправданий по этому поводу. У нас же литература, у нас же советы, у нас же какие-то там авторитеты нам это разрешают. Поэтому мы можем себя успокоить и сказать, что, в общем-то, свиньи ни в чем не виноваты. Что, в общем-то, это совершенно что-то такое, что не, как это сказать, не влияет на нашу жизнь. Оно сегодня не влияет, но оно на самом деле является поводом для того, чтобы повлиять завтра. Нету гарантий, послушайте, нету гарантий, потому говорю, не надо с этим баловаться. Не надо с этим баловаться на самом деле. Мы не должны позволить дьяволу иметь место в нашей жизни. Ни в чем. Аминь. Аминь. Если внимательно покопаться, можно найти еще какие-то интересные очень вещи. Потому что эти, как сказать, эти вещи – это то удовольствие, которое мы, ну, себе, скажем так, позволяем. Да. Оставляем. Есть еще такие, может быть, другие какие-то такие незаметные вещи, ну, скажем так, не в отношении употребления чего-то, а в отношении каких-то черт характера. Очень приятно иногда пообижаться. Нет, да? Есть любители? Не признайтесь. Очень приятно иногда пообижаться. Почему? Ну, потому что тогда, ну, кто же тебя пожалеет, кроме тебя самого? Да? Очень приятно пообижаться. То есть, что это значит? Это значит, что если тебя на самом деле обидели, если на самом деле ты, ну, как сказать, если себя чувствуешь как-то вот, ну, какую-то несправедливость по отношению к себе, можно же эту обиду, как это сказать, отложить, да, чтобы порадоваться, ну, хотя бы несколько дней, посмаковать, да, и поразмышлять на то, как несправедливо окружающее, насколько ты неоценен, насколько ты, так скажем, несправедливо обижен и так далее, и так далее. Тоже такая интересная роскошь, да? ты при этом чувствуешь, когда ты себя жалеешь, то ты чувствуешь, что, в общем-то, какой ты значимый, какой ты хороший, какой ты благородный в своих страданиях, какой ты, скажем так, ну и так далее. Есть много каких-то таких положительных, скажем так, эмоций, которые позволяют человечку, ну, тешить себя вот этим вот удовольствием. Но это тот же поросенок, который остался в нашей жизни, которую мы оставили себе, так скажем, и которого мы растим. И знаете, какая беда? Что он может вырасти в большую свинью, в огромную свинью, я вам скажу, которая, по сути, может стать не хуже того бесноватого. Почему? Потому что это тоже не угодно Богу. Бог сказал в отношении этого, как сказать, Бог, есть Божья заповедь «обижайтесь». А какая Божья заповедь есть? «Прощайте». А через сколько прощать надо? Через сколько раз, точнее так, да? В день 490 раз, ясно. А сколько можно обижаться по времени? До заката солнца, к сожалению. Он говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем. Понимаете? То есть Писание нам очень ясно и четко советует по поводу того, что с этим делать. И в итоге посмотрите, что получается. Да? Если вот это вот, мы позволяем себе вот такое удовольствие, да? Если мы позволяем себе такое вот, ну, такого вот поросенка в своей жизни иметь, то это может разрушить нашу жизнь? Может. Почему? Потому что, ну, Бог избавил нас от чего-то страшного, да? И этот бес, скажем так, ушел, не искушает нас больше. Но он же не хочет нас покидать. Ходит, как рыкающий лев, вокруг нас, смотрит, ищет, где есть дверь легальная какая-то. И потом смотрит, о, вот тот поросенок, который мне нужен. Да? И он попросит Христа. И Христос, самое удивительное, ему разрешит. Почему? Потому что Бог справедлив. Потому что он на самом деле справедлив ко всем. И к бесам также справедлив. Да? И он не хочет, чтобы вот эти вещи в нашей жизни оставались. Он не хочет, чтобы эти вещи в нашей жизни оставались. Поэтому, как сказать, наша ответственность в том, чтобы внимательно смотреть за своей жизнью, внимательно проверять свои жизни, взвешивать, смотреть, потому что, ну, не без Божьей, конечно же, редакции, потому что без Бога мы себя не видим. Только в свете Его мы видим настоящий свет. Только в Слове Его мы видим настоящее, на самом деле, руководство. И только Слово Его, оно проникает в разделение души и духа, да, составов и мозгов, как написано, и судит помышления и намерения сердечные. Вот там оно на самом деле внимательно просматривает все вот эти вот вещи. Только с его помощью мы можем получить такой хороший рентген в отношении того, что у нас не так. Для Господа нет ничего невозможного. Избавив нас от больших каких-то проблем, он может избавить нас и от маленьких. Но главное – это наше желание, на самом деле, наше желание избавиться от этого. То есть, когда Он показывает нам на что-то, и когда Он говорит нам, вот это вот неправильно, вот это вот неправда, вот это вот свинство в твоей жизни, оно неверно, оно не должно, оно опасно быть, то мы можем, конечно же, спорить с Ним и говорить, что это полезно, говорить, что это мне нравится, говорить, что это решает какие-то мои проблемы. И тогда мы рискуем остаться одни, один на один вот с этим совсем. Но не совсем одни, потому что придет, точнее вернется тот, который бегает кругом и ищет, где найти лазейку. И может быть даже вернется он не один, а вернется с друзьями. Если поросенок тоже не один, и каждому достанется по. И понимаете, как Христос свидетельствует, бывает, говорит, для человека того последнее хуже первого. Вот то, что творилось вначале в его жизни, оно для него покажется еще медом по сравнению с тем, что придет впоследствии. И что потом с этим делать? Опять бежать к Господу и опять просить, чтобы уже от семи бесноватых избавил? Возможно, избавит. Но если останутся поросята, все пойдет по новому кругу. И так без конца. То, что касается какие-то на самом деле нечистые вещи, какие-то на самом деле неправильные вещи. Может быть, курение какое-то. Тоже не написано в Библии, что курение – это грех. Аминь. Табак еще не был завезен в Европу. Он там позже намного появился. И многие христиане не говорят, да не написано же, значит, не грех. Но если это зависимость, да, если это, скажем так, разрушает организм, если это осуждается даже неверующими людьми, если на пачках написано, что это убивает, да, Минздрав предупреждает, что это опасно, что это убивает тебя, что это отравляет окружающих, что это, ну как, что это нечисто, это неправильно. Ну, как сказать, то можно, конечно, спорить. И рассказывать, что это успокаивает, рассказывать, что это как-то помогает расслабиться и так далее, и так далее. Не знаю, какие там аргументы у курильщиков, но факт то, что факт остается все равно фактом. Все равно это будет неправдой, это будет все равно нечистотой какой-то, да, которая остается. Какая-то нечистота может быть в мыслях, в отношениях. Очень, очень большой блок занимает это информационное поле. Это интернет, это телевидение. Там на самом деле очень много ну, вещей, которые способны стать вот этими поросятами для наших жизней. Да? Какие-то... И они на вид достаточно безобидные, эти вещи. Есть, конечно, откровенное зло, которое, допустим, развращает человека. Может быть, там, особенно мужчин, это зависит от порнографии и остальные вещи. Да? В отношении женщин, там, ну, они до этого дела менее падки, то у них другая беда. Там могут быть сериалы какие-то, могут быть какие-то ток-шоу бестолковые. Да, да, Любовь Морков и другая чушь, которая... которая наполняет наши жизни, ну, скажем так, какой-то бессмыслицей. И наполняет какими-то ложными, как это сказать, ложными какими-то переживаниями совершенно, бестолковыми переживаниями. И как это, и забивает наши головы ложными какими-то совершенно бестолковыми стереотипами. Послушайте, потому что, смотря на это, ты учишься постоянно. Смотря на это, ты учишься постоянно. Я не говорю о том, что вообще не смотреть. Но если вы попали в зависимость, то, наверное, это будет единственная здоровая диета, если зависимость на самом деле существует. То есть, как это, что это такое? Что такое зависимость? На что похожа зависимость? Это когда ты бежишь и опаздываешь, и хватаешь трясущимися руками пульт, чтобы включить, а он еще не включается. И ты нервничаешь. Почему? Потому что сейчас он начнется, этот сериал, а ты не увидишь и не узнаешь, что было в 125-й серии. И если ты не узнаешь, это будет большая беда и трагедия в твоей жизни. Это уже надо лечить, извините меня. Смешно, но факт. Бывают такие случаи? Запросто бывают. Насмотревшись таких вот сказок, я подчеркиваю сказок, мы теряем ощущение реальности. Что это значит? Это значит, что увидев, как люди решают проблемы за 2 часа фильма, а именно так и происходит, да? Фильм начался, проблема развязалась, через 2 часа фильм закончился, проблема решилась. Насмотревшись того, как люди живут в какой-то нереальной такой вот атмосфере, то ли повышенных страстей, то ли каких-то дикой романтики, то ли какого-то безумной совершенно любви и так далее, мы смотрим на окружающих нас родных людей и как-то сравниваем их. И разочаровываемся, смотрим, что-то ты не такой, как вот этот вот Дон Корлеоне. Что-то ты как-то не похож. Вон он какой, романтичный до пылки. А ты какой вот тут, тот ворвался с цветами, там прям с признаниями, бах, на колени, там умру, если не, а там... А он после работы приполз на диван, упал замученный, ни цветов, ни объяснений. И сильно разочарование приходит. Почему? Потому что не такой, и она не такая. В политике та же самая беда. Сейчас очень большое информационное давление в связи с украинскими событиями. И я знаю, что, как сказать, дух, а я подчеркиваю, это дух, он многими верующими владел. И церкви делятся, и семьи христианские делятся чуть не до развода. Потому что там одни за одну правду, а другие за другую правду. А там правды нет. Там есть точка зрения, и там есть интересы. И все. Это ничего личного, как говорится, только бизнес. Геополитика, она всегда такая, как бизнес. Там ничего личного. И там правды нет никакой. И никогда. Там нету тех, которые за правду, и тех, которые за неправду. Да. И нет тех, которые за все хорошее против всего плохого, и наоборот, те, которые за все плохое против всего хорошего. Там не делится мир на черное и белое. Там делится мир на точку зрения, у одних она одна, у других она другая, и на интересы национальные, у которых они одни, а у других, которые другие. Поэтому для одних шпион, для других разведчик. И это все один и тот же человек, извините меня. Я говорил с одним верующим человеком, ну, и он там мне расспрашивал про одного нашего знакомого, и это самое, и там такой вопрос был очень интересный, который, ну, на самом деле, очень точно поставленный. То есть меня спросили, говорит, какую полицию, какую позицию он занимает, во всей этой вот политике. Я попытался объяснить, он меня перебили, говорит, подожди, он на самом деле захвачен этим духом или нет? Я подумал, сказал, да, захвачен. Одно дело, когда просто ты имеешь какое-то мнение, от которого можешь абстрагироваться, и которое для тебя, скажем так, может быть как-то чувствительно, но от которого ты еще можешь, на которого ты можешь немножко посмотреть со стороны, то есть абстрагироваться, то есть немножко отдалиться от этого мнения, да, и сказать, немножко со стороны посмотреть, с другой позиции посмотреть, с позиции Слова Божьего, допустим, да. А есть состояние, когда человек захвачен этим духом, то есть когда он там Вадим, направляем вот этим самым духом, и там уже никакой свободы нету, и там уже никакого абстрагирования не получится, со стороны посмотреть не получится, потому что он дедом. Поэтому, продолжая этот список, может быть, вы что-то предложите в отношении этих поросят. Много? Они разные? Лень? Да, крупный поросенок на самом деле. И с ним стоит бороться. И его стоит побеждать. Поэтому, посмотрев вокруг, мы можем на самом деле увидеть, что где-то на периферии, не в центре, а где-то на периферии нашей жизни пасутся вот эти поросята. Мы позволяем, мы их подкармливаем время от времени. Они нам много проблем не доставляют. А, вспомнил еще одного крупного поросенка. Серебролюбие. Очень крупный поросенок. Серебролюбие. Потому что Павел называет его корнем всех зол. Да? И мы на самом деле понимаем, что если мы будем увлечены вот этим вот, то есть, он полезный как будто бы, да? Он такой как будто бы хороший. Но если мы позволим ему владеть нами, если мы позволим ему диктовать нашими жизнями, да, если мы станем служить ему, тем более, понимаете, как это вот происходит? Время от времени Бог нам дает такой вот тест. Он оставит такую ситуацию, в котором ты должен сделать ясный выбор для себя. Ясный выбор для себя, послушайте. Которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Что это такое? Бог дает нам такой тест, такую возможность. Когда мы попадаем в такую ситуацию, где у нас стоит выбор. Либо ты должен поступить по-божьему, либо ты должен поступить по выгоде. Как это для нас? И мы решаем этот тест перед собой. Как мы сделаем? Как мы поступим? Мы понимаем, что если мы поступим по-божьему, то мы можем реально что-то потерять. Мы можем на самом деле принести какой-то реальный ущерб в нашу жизнь, может прийти. Мы, может быть, лишимся какой-то части наших денег. Мы, может быть, лишимся работы. Мы, может быть, попадем, в какое-то безденежье, которое будет длиться незнамо сколько. Да? Это иногда касается служения, которое Бог нам предлагает. Это касается иногда работ, которые мы имеем. Чтобы абстрагироваться немножко, да, многие из наших сестер, братьев уехали в Англию, да. Кто-то из них, и они по-разному тоже строят свою жизнь. Некоторые из них, они нашли какие-то церкви, нашли какое-то общение, да, и для них это приоритетно, так или иначе. По крайней мере. То есть они говорят, что я вот буду жить именно в этом месте. Почему? Потому что здесь есть церковь, потому что здесь есть возможность общаться с верующими, потому что здесь каким-то образом у меня есть какая-то вот духовная жизнь, духовное какое-то общение. А есть люди, которые попали в какое-то место, где церквей нету. И наши братья и сестры, и им говорят, дорогие, а как вы выживаете? Молюсь, иногда читаю что-нибудь. А тебе нормально? Это хорошо? Нет, очень плохо. Я это самое чувствую, что слабею. Я чувствую, что уже молиться не хочу, читать неинтересно и так далее. Почему ты не в церкви? Там работы нету, а вот тут работа есть. И вот это самое вот так вот, и так вот, и так вот, и так вот. Так что для тебя важное? Что для тебя главное? Да? Что для тебя приоритетное? И вот этот вот момент, он на самом деле какой-то такой очень для нас знаковый очень такой перекресток. Когда, куда ты двинешься, куда ты пойдешь? Да? То есть, то ли вот этот вот, скажем так, вот этого поросенка обслуживать, то ли Господу служить, да? То ли с Богом, то ли с мамоной. И для нас очень часто выбор может быть очень неутешительный. Написано «уклонились от веры». Что такое «уклонились от веры»? Как уклоняются от веры? Уклониться от пути, да? Сбиться с пути. Это же не происходит вмиг. Вот шел-шел, шагнул в сторону, хоп, и заблудился. Да. Уклонение, оно имеет вот такой вот медленный вектор, да? То есть у тебя есть верный путь, которым ты идешь прямо, и у тебя есть какой-то альтернативный путь, который ты идешь, долго идешь, еще знаешь, куда идешь, еще вот видишь верный путь, хороший путь, вот он там, долго по дорожке топать, ехать и шагать. И потом вдруг в один момент посмотрел, и заблудился. Оказывается, уже не видно ничего. Все эти вещи, они, скажем так, они не страшные. Все эти вещи, они не являются какими-то такими откровенно разрушительными. Понимаете? Но в этих вот, во всех вещах есть опасность, которая, ну, за которыми надо приглядывать. То есть почему? Потому что если вот этих вот поросят из жизни своей не повыгонять, если с ними не определиться, если их не держать на большой дистанции, а если наоборот их пускать как можно ближе в сердце свое, в разум свой, и ухаживать за ними, и растить их, и так далее, то в итоге, в конце концов, оно на самом деле скоро превратится во что-то. И это может быть какая-то, и послушайте, может быть сначала это какая-то мелочь, это такая вот маленькая, миленькая хрюшка, да, которых некоторые держат дома вместо домашних животных. Настолько она миленькая. Да? Почему? Потому что она такая сначала, когда вот, ну, видели поросят маленьких? Ну, милое создание, ну, вообще же. Совершенно милое создание. Он такой этот маленький, такой розовенький, такой пятачок у него, это самый миленький. Он так умилительно хрюкает и так далее. Но дело в том, что он растет. Если вначале ты готов был, ну, буквально спать вместе с ним, такой он был миленький для тебя и хорошенький, да, то представьте себе, что с ним будет через несколько лет. Вот какое вот будет существо ползать по вашему дому. То же самое и с остальным любым безобидным. Какое-то неправильное отношение. Какое-то, этим поросенком может стать что угодно, какие-то неправильные взаимоотношения между мужем и женой. Где-то так вот позволил себе какую-то глупость, да, или позволил себе какую-то вольность по поводу того, что там на мужа там поорать или покритиковать его, да, или муж позволил себе какое-то там грубое обращение и замечание, да, оно же все растет. Если вот этот поросеночек есть, он вроде сначала такой совершенно безобидный. А потом он растет. И вырастает в такую свинью, которая хуже бесноватого становится. Вот этого всего. И что бы это ни было, я подчеркиваю, что бы это ни было, если это не божеское, да, оно имеет потенциал портить наши жизни. Почему? Потому что это все растет, и потому что дьявол, он реальный и никуда не делся. Он не хочет уходить со своей территории. Он будет искать какие-то подходы. Он будет искать какие-то легальные способы остаться. И не дай Господь, если мы ему эти поводы дадим.